«Я отправлю вас вертолетом непосредственно в Арекипу», — сказал он без всякого выражения. «Так что вы сможете полететь оттуда прямо домой. Считайте это жестом доброй воли. Ваш пистолет и удостоверение вернут, когда вы будете там».
«Нет», — покачал головой Карл. «По мандату АГЗ ООН он и так мог в теории конфисковать для своих нужд вертолет. В теории».
«Вы отдадите мне пистолет и удостоверение лично, прямо сейчас». «Я вас умоляю, пистолет ХАК, собственность АГЗ ООН. Хранить его, не имея специальных полномочий, незаконно. Идите и принесите его».
Бейли перестал качать ногой. Он на миг встретился взглядом с Карлом, видимо, уловил что-то в его взгляде и прокашлялся. Кивнул одному из охранников, не скрывая, что знает его фамилию лишь по нашивке на нагрудном кармане униформы.
«Так, Санчес, сходите за личными вещами мистера Марсалиса».
Охранник повернулся, чтобы уйти.
«Нет».
Карл вперился в Санчес и увидел, как тот застыл с рукой на двери. Он знал, что это ребячество, но не мог остановиться и снова посмотрел на начальника.
«Я сказал вам пойти и принести мои вещи».
Бейли вспыхнул и слез со стола.
«Послушайте, Марсалис, если вы не...»
Карл накрыл болезненно гудящий кулак одной руки и ладонью другой. Он сморщился. Голос начальника стих.
«Идите и принесите мне их», — мягко повторил Карл.
Возникла пауза. Все еще красные до корней тщательно подстриженных и уложенных волос, Бейли, задев его плечом, прошел мимо и открыл дверь.
«Следите за ним!» —
выходя, рявкнул он охранником. Карл увидел, как те обменялись ухмылками. Он еще немного потер кулак и переключился на другую руку.
«Так кто из вас двоих, такой человеколюбивый, закапал меня растворителем для наручников?»
Ухмылки исчезли, сменившись враждебной бдительностью, и холодное молчание стояло до тех пор, пока Бейли не вернулся с имуществом Карла и соответствующими документами.
«Засвидетельствуйте, что все на месте», — сказал он хмуро.
Вещи Карла были герметично упакованы охранниками в пластиковые пакеты. Каждый предмет обмотан прокладочной лентой сантиметров 40 в ширину. Карл положил их на стол, размотал ленту и стал проверять, все ли на месте. Он указал на ключ.
«Это от камеры хранения на автовокзале», — сказал он. «Там мой рюкзак». «Можете забрать его по пути на вертолет», — сказал Бейли и нетерпеливо подтолкнул ему бланк с описью вещей. «Мои люди вас проводят».
Карл взял бланк и положил его на стол, сорвал активационное покрытие с наклейки голорегистратора в углу и склонился над описью.
«Карл Марсалис, идентификационный номер S810DR576.
Забубнил он привычные, обкатанные на языке от частого употребления слова.
«Код авторизации АГЗ ООН 31 ГАГАТ. Настоящим подтверждаю, что ниже следующий список является полным перечнем имущества, изъятого у меня охраной лагеря ГХ 18 июня 2107 года и возвращенного мне в тот же день».
Он нажал на диск подушечкой большого пальца, заверяя документ, и толкнул его обратно по столешнице. Странное удушье охватило его, пока он читал текст документа, словно бы это его самого, а не его вещи, герметично упаковали в прозрачный пластик.
«Я не хочу больше этого делать». «Нет, не так».
Он поднял глаза и увидел, какими взглядами смотрят на него два охранника и Бейли.
«Я не хочу больше этим быть».
Итак. Покинув лагерь на вертолете, они оставили позади озеро, предварительно заложив вираж над его блистающей голубизной, и сквозь мрачную красоту гор направились в Арекипу. Вертушки вроде этой были оснащены автоматизированными навигационными системами, которые в режиме реального времени обрабатывали спутниковые данные о рельефе и погодных условиях, и это означало, что вертолет практически летит сам по себе. Карл в одиночестве сидел в пассажирском отсеке и смотрел в окно на раскинувшуюся внизу местность, бесцельно сравнивая ее со своими воспоминаниями о Марсе. Сходство было очевидно. Не зря же Колин именно здесь воссоздавала марсианские условия. Но в конце-то концов тут была просто родная Земля, дом с небесно-голубым небом сверху, широким горизонтом большой планеты впереди и бременем полного же, действующего на кости. «Мы не признаем суррогатов!» В голове замелькали лозунги из политических передач партии «Земля первым делом». «Не слушайте корпоративных обманщиков! Прочно стойте на земле! Боремся за лучшую жизнь здесь и лучший мир сейчас!» В аэропорту Арекипы он воспользовался полномочиями АГЗ ООН, чтобы получить спальное место на ближайший рейс до Майами авиакомпании «Дельта». Он предпочел бы суборбитальный перелет, но тогда ему пришлось бы вылетать из Лимы. Возможно, не стоило тратить время и силы еще на одну поездку. Теперь он, во всяком случае, хоть немного отдохнет. Ждать нужно было около часа, поэтому он купил безрецептурный кодеин, принял двойную дозу и догнался чем-то непримечательным из торговой точки франшизы «Мясная компания Буэнос-Айрес». Толком не чувствуя вкуса, он жевал общепитовскую еду на смотровой площадке, глядел на заснеженный конус вулкана Эль-Мисти и гадал, неужели действительно, совершенно точно, для него не существует иного способа зарабатывать себе на жизнь. «И правда, поговори-ка с Зули, когда вернешься. Спроси, не нужен ли ей портье, который выходил бы на работу в середине недели?» Кислая ухмылка. Начали объявлять его рейс. Он прикончил остывшие остатки пампас-бургера «Оле», вытер пальцы и ушел. Во время полета в Майами он плохо спал, терзаемый снами о тихих коридорах Филиппе Соуза, в обморочном ужасе от того, что призрак Габи медленно плывет за ним в тиши низкой гравитации. Ее лицо спокойно, чудом не изуродовано смертельным выстрелом. Мозг вязко сочится из дыры в затылке, которую сделала его пуля. Вариация на привычную тему, но ничего нового. Очередная женщина, что скользит за ним по пустынному космическому кораблю, никогда не касаясь его, и шепчет, шипит в ухо среди мертвой звенящей тишины. Он резко проснулся, весь в поту, от объявления пилота, что начинается посадка в Майами, и что вылет из аэропорта по соображениям безопасности закрыт, так что в обозримом будущем никакие пересадки производиться не будут. По поводу вариантов временного проживания следует обращаться... Дерьмо. Виргинский суборбитальный челнок был бы в небе над Лондоном уже через 45 минут после вылета из Майами. Карл отправился бы домой, успев предварительно заказать ужин в ресторане «Баннерс», и лежал бы в собственной постели, в своей квартире на одной из обсаженных деревьями улиц Крауч-Энда. И проснулся на следующее утро попозже, а за окном пели бы птицы, и преломленный облаками солнечный свет просачивался бы сквозь яркую листву. Немного британского лета на реабилитацию, учитывая его ранение, агентство не отказало бы. И между Карлом и удручающей обстановкой лагеря «Марс подготовительный» пролегла бы целая Атлантика. Вместо этого он тащил свой чемодан по широким, ярко освещенным залам между голоэкранами размером 10 метров на 2. Они внушали. «Думаешь, там только красные скалы и шлюзовые камеры? Подумай еще раз, а мы возьмем и пошлем победителей на Марс». Майами был трансамериканским транспортным узлом, и значит транзитным центром всех компаний, участвующих в колониальной инициативе западных стран.